Нужно ли ловить террористов на глазах у всего мира?
Стоит ли законодательно ограничивать срок хранения данных в интернете?
За что дают Пулитцеровскую премию в 2013 году? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона Ольга Серебряная.
И Вера Шенгеля. Здравствуйте, Оля.
Добрый день, Вера.
Выбор нам особенно информационное поле не оставило на прошлой неделе. Понятно, что разговор мы свой начнем с событий, которые произошли на прошлой неделе в Бостоне, с бостонского теракта. И с того, как на глазах у всего мира этот бостонский теракт был расследован, как был убит и пойман.
Один убит, другой пойман.
Да, братья Царнаевы, которые подозреваются в совершении теракта. Ну, меня, например, в этой ситуации больше всего поразило, конечно, то, как это освещалось. Я последнее какое-то количество терактов уже происходило в эпоху такого, да, активного интернета, социальных сетей, Твиттера и Фейсбука. Но вот такой истории, как произошла в этот раз с бостонским марафоном, я не припомню. Я хочу начать этот разговор, процитировав пост в Фейсбуке журналиста Татьяны Малкиной. Это открытый пост, поэтому я его цитирую. Вот что Татьяна Малкина написала в тот момент, когда Джохар Царнаев еще не был обнаружен вот в этой лодке под брезентом. Татьяна Малкина написала вот что. «Раз уж мы все равно все здесь сидим, скажу, о чем я вправду думаю. Вот уже примерно полчаса как. Я почти болею за него и сама этому ужасаюсь. Вот ведь как». Мне эмоция Татьяны Малкиной очень хорошо понятна, потому что когда все это происходило, да, когда каждые две минуты появлялась какая-то новость о ходе расследования, о том, какой еще район прочесан, о том, что еще произошло в городе в Бостоне, что произошло в метро, что произошло с транспортной сетью и так далее. Все мы это наблюдали в прямом эфире. И в какой-то момент вот это чувство реальности у меня, по крайней мере, да, оно как-то отошло, потому что это так было похоже на сериал «Хоумленд», на фильм «Четыре льва», вот на то, как это бывает в голливудских фильмах, что ну, невозможно, да, было поверить, что сейчас речь идет о реальном террористе, который действительно там взорвал бомбой и в результате действий которого погибли люди.
Я сошлюсь, наш коллега Кирилл Кобрин назвал вот то, что происходило в связи с бостонским терактом, стеной информации, по аналогии с вот этой музыкальной техникой, стена звука, которую придумал в 70-е годы Фил Спектр. Это действительно была стена, которая отделяла тех, кто следил за этим, за всем, от всего мира и, в общем, на самом деле, от реальности.
Да, и, собственно, мне кажется, что пост Татьяны Малкиной приблизительно об этом и был, что ты смотришь за этим, да, как за каким-то фильмом, и именно поэтому ты начинаешь вдруг испытывать вот какие-то эти эмоции, эмпатию к этому человеку. Хотя, в общем, я думаю, что эмпатию можно, к террористам можно испытывать, да, и можно испытывать и по другим поводам. Но, тем не менее, Татьяна Малкина, очевидно, имела именно вот это в виду. Ну, и, естественно, не обошлось без небольшого скандала, потому что в комментарии пришла Татьяна Никитична Толстая, которая тут же которая тут же обвинила Татьяну Малкину в том, что она сопереживает террористам, вместо того, чтобы сопереживать родителям убитого на марафоне ребенка.
Да.
Вот, Оля, скажите, было ли у вас ощущение, что происходит что-то новое, и насколько вас этот спектакль захватил?
Ну, я сознательно от него отстранилась и находилась по другой сторону этой стены информации. То есть я тоже не спала, хотя это была ночь, но я не спала, потому что, ну, сначала мы были в кино, потом сидели в кафе, разговаривали, потом я пришла домой, почитала книжку. Но это не говорит о том, что я страдаю каким-то цинизмом, а скорее наоборот. Вот эта избирательность в освещении бостонского теракта, ведь надо помнить, что в эти же дни произошло в мире очень много трагедий. Ну, скажем, в Техасе взорвался завод по производству удобрений, и там погибло
14 человек.
Да, 12 человек. Но сколько человек пострадало? Гораздо больше, чем в Бостоне. В этот же день произошел теракт в Ираке. В этот же день произошло землетрясение в Китае. До этого произошло землетрясение в Иране. Нас это все как бы никого особо не интересовало.
И, да, вероятно, в этот же день в российских тюрьмах было замучено какое-то количество заключенных.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому как бы то, что была произведена такая вот избирательная процедура, и глаза всего мира были, ну, не знаю, насколько всего мира, но, по крайней мере, всей Америки сосредоточены на Бостоне, скорее говорит больше о самой Америке, чем о событии. событие, которое произошло.
Ну, я хочу сказать, что и в России за этим следили тоже очень пристально. Мне кажется, что все-таки вопрос не в том, что это американское общество, да, так это воспринимало, а в том, что все-таки дело в том, какого уровня достигла вот эта способность информации распространяться и захватывать все на своем пути. Самое ужасное и неприятное, что во всем этом было, это, конечно, чудовищные ошибки, которых при таком неконтролируемом, да, потоке информации, конечно, невозможно избежать. Я сейчас говорю об истории, когда, если вы помните, вдруг до того, как полиция и ФБР назвали имена Тамерлана и Джохара Царнаевых, в интернете появилась информация, что предполагаемых террористов зовут Сунил Трипати и Майк Малугета. Эта информация разлетелась по сети с какой-то невероятной скоростью. Самое интересное, что мне казалось, я следила за этим онлайн, что я понимаю, откуда она взялась. Потому что в какой-то момент я сначала увидела сообщение на сайте каких-то российских СМИ, это была или Лента.ру, или Газета.ру, которые написали, что BPD-сканер по фотороботам обознал подозреваемых с помощью блогеров, и вот их имена — Майк Малугета и Сунил Трипати. После того, как уже имена были названы, имена Джохара Тамерлан, я имею в виду, в «Атлантик» появилась статья Алексиса Мадригала, который пытался понять, где же истоки этой истории, откуда на самом деле взялись имена Майк Малугета и Сунил Трипати. И выяснилось, что на самом деле все не так просто. Например, этот BPD-сканер, который почему-то в российской прессе так и называли BPD-сканер, да, и я даже подумала, что это вот некий сканер, в который ты засовываешь фотографии, да, вот эти фотороботы, и который из какой-то большой базы фотографий выбирает по сходству.
А на самом деле что это такое?
Оль, а на самом деле знаете, что это значит? Это значит Boston Police Department Scanner. Ага. То есть это вообще-то расшифровка радиоэфира бостонской полиции, которые в прямом эфире слушали, да, люди. И это действительно в этом смысле это было такое как бы гражданское расследование. Когда имена Майк Малугета и Сунил Трипати появились, кто-то в Твиттере написал: «Запомните этот день, это день победы новых медиа. Только что на ваших глазах совершился акт гражданской журналистики, который помог обнаружить террористов».
То есть я правильно понимаю, какие-то люди сидели и прослушивали рацию полиции?
Да, канал. Его даже, на самом деле, вот эти публичные как бы их разговоры, их даже выводят в интернет. И есть люди, да, которые сидят и их расшифровывают. И в этом смысле это действительно, если бы они назвали бы действительные имена, это могло бы чему-то помочь. На самом деле, там произошло вот что. В какой-то момент кто-то из полицейских говорит «Малугета». И чтобы уточнить первую букву, к чему он произносит эту фамилию, до сих пор не ясно. И вот Алексис Мадригал, который пытается понять, как вообще это произошло, он не приходит к никому выводу, что такое нагромождение каких-то случаев. Так вот, кто-то говорит «Малугета», «М», как в «Майке». И тогда вдруг появляется имя Майк Малугета, хотя никто не называл такого сочетания имени и фамилии. А дальше происходит следующее с Сунилом Трипати. В какой-то момент какая-то девушка, увидев фоторобот Джохара Царнаева, говорит: «О, Господи, Сунил, это ты». Просто обознавшись, вероятно. И тут мы узнаем, что Сунил Трипати действительно студент колледжа Браун, который пропал несколько месяцев назад и которого разыскивает семья и друзья. Тут же в Ютьюбе находится ролик, который снимают его близкие под какую-то симпатичную музыку, и где они ему говорят, как они по нему скучают и как они его ищут. И, пожалуйста, Сунил, все, что мы хотим, вернись домой. Ага, говорит сеть Твиттер, все сходится, он пропал давно, и вот каким образом он всплыл. И дальше в какой-то момент появляется твит, в котором написано: имена подозреваемых названы, первый Майк Малугета, второй Сунил Трипати. И дальше это разносится тысячами, десятками тысяч ретвитов по всему интернету. Про Майка Малугету все немножко проще, потому что такого человека, ну, никто с ним не идентифицировался, потому что откуда взялось это имя, непонятно, откуда эта фамилия, тоже непонятно. А с Сунилом Трипати гораздо хуже, потому что его семья, которая и так его ищет, да, его близкие, которые и так не знают, что с их ребенком, что с их другом, вдруг видят информацию о том, что он террорист. Проходит совсем немного времени, прежде чем NBC называет фамилию Царнаевы и имена Тамерлан и Джохар. Но вот этот день, который должен был стать днем победы новых медиа и гражданской журналистики, становится, по сути, днем провала, потому что вот такая огромная ошибка оказывается на кону. Я хочу сказать, что еще до того, как случилась вот эта ошибка с этими именами, когда еще вот этой погони не было, и стрельбы на кампусе Массачусетского технологического института тоже не было, а когда только произошел теракт, в Фейсбуке тоже сотнями тысяч перепостов разошлась фотография маленькой девочки в очках. Может быть, вы видели, Оль?
Нет, я видела только маленького мальчика с плакатом, собственно, жертву теракта, что, в общем, распространение его фотографии я сочла каким-то уже совершенно беспредельным вуайеризмом, потому что от того, что мы все посмотрим в лицо этому несчастному ребенку, ну, то есть уже не несчастному, погибшему ребенку, вот ничего в мире не изменится, и вот эта вот мыльная опера как бы на костях показалась мне совершенно неприемлемой.
Абсолютно точно. А вот до того, как фотография мальчика появилась, появилась фотография девочки, которая бежит с табличкой, вот с номером на груди, да, вот, ну, uh-huh. такой табличкой, как обычно на марафонах надевают. Маленькая девочка в очках бежит с табличкой на груди. И под ней подпись: «Пожалуйста, сделайте перепост в память о девочке, погибшей в бостонском теракте». Я обратила внимание, что это появилось в моей ленте, мои друзья активно это делали, этот перепост. Я обратила внимание, что на груди у этой девочки над номером порядковым написано не «Бостонский марафон», а какое-то, ну, там, название какого-то города, не помню сейчас точно какого. Это, ну, сочетание каких-то вот таких обычных вещей, которых на этих табличках смотрят. Я скопировала, вбила это название в строчку Гугла, нашла, что такой марафон действительно проходит в каком-то другом совершенно штате. Зашла на сайт этого марафона и тут же нашла, естественно, фотографию этой девочки. Выяснилось, что это благотворительный марафон, который проходил в прошлом году, в котором эта девочка принимала участие в тысячах километрах от бостонского марафона. Вот это тоже история про то, как распространяется информация неудержимо. Самое главное, что мы ничего с этим не можем сделать, кроме того, что немножко перепроверять информацию.
Мы, по крайней мере, можем не участвовать во всем этом безумстве, вот, к чему я активно, как бы, ну, не то что призываю, но, по крайней мере, вот ровно так я и поступала.
Оль, хотела я вам задать вот еще какой вопрос. Кроме вот этой истории с Сунилом Трипати и псевдогражданской журналистики, когда имена Тамерлана и Джохара уже были названы, выяснилось, что и террористам ничто человеческое не чуждо, и что у них тоже есть аккаунты в соцсетях.
Да.
Более того, в соцсетях по обе стороны Атлантики. У Джохара Царнаева был Твиттер и был аккаунт ВКонтакте.
В русском Фейсбуке, как они теперь говорят.
Да, в русском Фейсбуке. Прекрасное название. И вот все принялись, естественно, читать этот Твиттер и этот аккаунт ВКонтакте. Я тоже туда зашла и испытала очень странные эмоции. Ну, то есть твиттер Джохара Царнаева ничем не отличается от твиттера любого другого молодого человека. Ну, вот, например, он пишет: «Как же я скучаю по своей родине». И там два хэштега: «Дагестан» и «Чечня». Или он пишет: «Никогда не пытайтесь наколоть помидор черри на вилку, когда вы в белой майке».
Да, это, кстати, правда.
Да, действительно. Или: «Я не согласен с дураками, которые говорят, что ислам и терроризм — это одно и то же». Самые наиболее цитируемые твиты Царнаева были сделаны после того, как уже бостонский теракт произошел, и после этого он еще сделал 2 или 3 записи. В одной из них он, например, написал, что существуют люди, которые знают правду, но молчат. А существуют люди, которые говорят правду, но мы их не слышим, потому что они в меньшинстве.
Угу. Глубокомысленно.
Да, и я вот поймала себя на мысли, что, зная контекст, я как-то по-другому к этому отношусь, что я вот начинаю как-то об этом думать, что значат эти записи, или что он ими хотел сказать, или вот был ли он каким-то скрытным, или... И даже, например, Дэвид Ремник в своей статье в «Нью-Йоркере» заканчивает свою статью, которая вкратце о том, что мы сами сделали этих людей такими. Ремник начинает еще с депортации чеченцев Сталиным в Казахстан, рассказывает про все, что с ними происходило, про массовую гибель, про 2 войны и так далее. И заканчивает твитом Джохара Царнаева, в котором тот пишет: «Сегодня 10 лет, как мы живем в Америке, что-то такое никогда еще я так сильно не хотел домой. Или я бы хотел не быть здесь». Оль, вот вы можете объяснить этот механизм, да, почему эти дневники вдруг начинают обладать такой магнетической силой, почему все их читают и невозможно от этого оторваться? Был ли у вас такой эффект, и как вам кажется, что это происходит?
Ну, у меня такого эффекта не было, потому что я их не читала. Ну, в мире написано много хороших книг, которые можно прочитать за нашу короткую жизнь, а вот твиттер Джохара Царнаева, он к ним не относится. Ну, понятно, это чисто такой психологический механизм, уж если ты погрузился в эту историю, то ты изучаешь все документы, поскольку никакой информации нет. Он только что начал давать показания, мы ничего не знаем, то мы заполняем вот эту пустоту, образовавшуюся, потому что мы уже перестали заниматься чем-либо еще, кроме как следить за событиями вокруг взрыва на Бостонском марафоне, то мы заполняем эту пустоту всем, чем можно, в том числе и чтением твиттера предполагаемого террориста. Естественно, мы туда вчитываем все, что каждый из нас хочет туда вчитать. Я не думаю, что депортация чеченцев Сталином имеет хоть малейшее отношение к тому, что они сделали. Нет, ну то есть, ну понятно, есть история народа и так далее, но это никак не детерминирует. А почему евреи не прибежали взрывать? Их вообще 6 миллионов убили во Вторую мировую войну.
Да, ну вот надо сказать, что по этому поводу тоже было много споров в прессе. Ну, начнем вот с этой статьи Ремника, который, значит, рассказывает об истории чеченского народа. Ну, я его отчасти понимаю. То есть такую статью очень тяжело представить в российской прессе, но я, например, в одном из блогов «Нью-Йорк Таймс» видела такой маленький видеоподкаст, когда бывший глава бюро «Нью-Йорк Таймс» в Москве объясняет кому-то из других журналистов вообще, что такое Чечня, где она находится, рассказывает про войны, которые, вот про две войны с Россией, которые произошли там. И, в общем, как бы механизм понятен, да, особенно...
Ну, да. И главное, что это правильно, как бы Ремник нашел хотя бы некое место, где действительно что-то можно рассказать. Но поскольку мы ничего не знаем, я повторяю, то уж лучше рассказать действительно исторические факты, которые неизвестны широко в Америке, да, чем пытаться спекулировать и выводить какие-то психологические гипотезы из записей ВКонтакте и в Твиттере. В этом смысле Ремник просто, поскольку, ну, вот в этой ситуации полного отсутствия как бы мяса, информации, а Ремник, ну, хоть что-то рассказывает, относящееся к реальности. Ну, особенно это уместно после того, как они перепутали первоначально Чечню с Чехией.
Да, вот, хорошо, что вы это вспомнили, потому что это, ну, это действительно огромная история, и такое количество твитов этому было посвящено, что это, конечно, просто меня поразило, потому что там есть совсем уже такая вот апогей какого-то идиотизма, когда сначала, значит, их называют там просто чехами, потом уже чехословаками, а потом в какой-то момент, ну, поскольку, да, вот Чешская Республика, то кто-то пишет: «Господи, оказывается, террористы были, как бы это по-русски-то перевести, чешскими республиканцами».
Чек Репабликанс.
Да, Чек Репабликанс. То есть апогей вот уже. Ну, как сегодня кто-то в Фейсбуке правильно заметил, что, ну ладно, хватит смеяться, сколько людей до сих пор не отличают Литву от Латвии и Словакию от Словении. А также мы помним прекрасную историю про штат Джорджия
И
Грузию. Так что, в общем, такая ошибка еще более-менее понятна. А что касается национальности, я в связи с этим вспомнила прекрасный текст Андрея Бабицкого в журнале Forbes, когда случилась трагедия в Норвегии, когда Андреас Брейвик расстрелял десятки людей. Андрей написал колонку, которая называлась, кажется, «Банальность про зло», еще одна «Банальность про зло», как-то так. Но только там еще, да, разница в том, что мы тогда про Брейвика уже довольно много знали. И если вы помните, Оль, там тогда сразу началась такая дискуссия про то, насколько вот его идеи там социалистические, насколько он ребенок вот этой, значит, норвежской политической системы и так далее. Андрей Бабицкий как раз писал про то, что можно любую идеологию подтащить под действие психа, но чаще всего псих действует так, потому что вот он псих. И это тоже надо учитывать. А тем более сейчас, когда, как вы совершенно верно говорите, мы не знаем ничего, и, в общем, говорить о том, насколько то, что они чеченцы, определило ход этих событий, пока, конечно, рановато. И последнюю вещь, которую я хотела в связи с этой вот интерактивностью невероятной обсудить, вот какая. Не знаю, видели ли вы, наверное, нет, раз вы так сознательно от этого всего отстранялись. Я-то, прям скажу, очень сильно поддалась этому психозу, и поэтому я прочитала и ВКонтакте Джохар Царнаева, и его Твиттер, и все, и Daily Mail, и все, что уже приличный человек никогда бы читать не стал в любой другой ситуации. И, естественно, я в какой-то момент посмотрела вот эти последние кадры, когда Джохар Царнаева уже арестовывают. Он прячется в такой вот лодке, которая стоит на заднем дворе одного из домов. Она прикрыта брезентом, и такая черно-белая съемка, видимо, с вертолета. Этот брезент, специальное устройство, специальный робот сдергивает, происходят взрывы, выстрелы и так далее. Все это такие медленные, нудные онлайн такие кадры, довольно жуткие, которые тоже были выложены в сеть и были выложены довольно быстро. И вот я в связи с этим тоже подумала, что как сильно поменялось в этом смысле значение слова спецоперации и вот этот стереотип, который вокруг спецслужб всегда был, да, что это что-то тайное, что мы, то, что мы видим только в кино, вот это какая-то невероятная там лихость, Джеймс Бонд и все такое. На самом деле это все довольно как-то муторно и мерзко выглядит. И я себя поймала на такой мысли, что вообще это впервые на нашем опыте, когда спецслужбы поставлены вот в такие условия отсутствия вот этой закрытости, да, что и до них добрался вот этот новый интернет, в котором, мы про это еще сегодня с вами поговорим, в котором понятие о privacy, да, и о закрытости очень сильно видоизменено. Вот как вам кажется, Оль, вот то, что делают спецслужбы, должно ли оно вот так на наших глазах развиваться? Это добавляет вот какой-то такой действительно прозрачности и нашего участия и контроля, или это вообще всю идею расследований дискриминирует?
Ну, в данном случае они же ничего не расследовали, а действительно, как вы говорите, муторно поднимали брезент посредством робота, потому что боялись, что там все взорвется. И, в общем, никакого секрета в этом, я думаю, нету, и никакое расследование от этого не пострадало. Я думаю, в этом был какой-то эффект, что ли, встреча с реальностью, ну, как бы вот люди увидели, что ничего особенного за всеми этими действиями не стоит. Другое дело прослушивание и выкладывание в интернет переговоров полицейских, ну вот оно привело к ошибке, которая, ну, закончилась неприятностью, как минимум для семьи вот человека, который разыскивается, да.
Угу. А вот тот факт, что на этот момент Джохар Царнаев все еще остается подозреваемым по этому делу, вот.
Ну как это его, это же никак не повлияло на его статус, он и остается подозреваемым. Показали нам в интернете, как с лодки, где он прятался, стаскивали брезент, или не показали. Ну то есть его же никто не видел. То есть я бы, конечно, это все не демонстрировала просто потому, что это не важно. Но уже в ситуации вот этой вот стены информации, да, когда нужно было что-то показывать, поэтому показывали вот хотя бы это. То есть, когда уже создана вот этот пузырь, да, все сидят и ждут, что же будет. А, нужно постоянно вот давать какие-то breaking news, а breaking news их нет. А, соответственно, показывают все, что угодно, включая и операцию по поднятию брезента.
Да, ну, видимо, остается признать, что, тем не менее, вне зависимости от того, нравится нам это или нет, считаем ли мы это важным, или наоборот, как вы считаем, что не надо так сильно на этом всем заострять внимание, совершенно очевидно, что, по-моему, повлиять мы на это уже никак не можем. Ну вот, да, ну, вот информация, ну, теперь живет так.
Я бы сделала здесь другой комментарий, потому что информация живет так, как мы ее заставляем жить. То есть это ведь она не сама живет, а это вот редактора разных газет, журналистов и так далее, конкретные люди решили освещать это вот так. Если бы они этого не решили, не было бы. Вот другой вопрос, почему решили. И вот я по этому поводу видела неплохую колонку Эндрю Салливана, который пишет, что, в принципе, вся эта история с освещением бостонского теракта демонстрирует травму американскую некую помешанность на терроризме. Дело в том, что в Америке гораздо больше людей гибнут, ну, разумеется, где? Ну, в автокатастрофах. Еще больше людей,
больше, чем
в терактах, гибнут в ситуациях, когда человек, законно купивший оружие, приходит куда-то, например, в кинотеатр, и открывает огонь. Или в школу. Или сумасшедший пытается там убить, ну, как было в случае с конгрессменом Гиффордс, убить политика, да? Гибнут невинные люди. Таких жертв гораздо больше. И даже он приводит цифры, от удара молнии в Америке погибают больше людей, чем от рук террористов. Но, тем не менее, все внимание сконцентрировано на теракте. И, собственно, Салливан говорит, что это указывает на какое-то больное место. Мы всегда больше внимания уделяем тому, где скрыта реальная проблема. Да? И он эту проблему видит в том, что Америка боится вот каких-то таких вот людей с непонятным бэкграундом, с непонятным прошлым, с непонятной культурой. Но поскольку в обществе царит вот эта вот политкорректность, да, мы же не можем сказать, увидев там какого-нибудь человека восточной внешности, вот сказать: «О, от тебя исходят угрозы». Отсюда та лицемерность, которая проявляется в публичной жизни, она компенсируется за счет усиленного внимания к ситуациям, когда вот эти самые люди с непонятным культурным бэкграундом, с непонятным прошлым, из непонятных земель действительно что-то совершают.
Ну да, это такое классическое, да, боязнь это... варваров, чужой культуры.
Это классическое фрейдистское объяснение вот этой фиксированности на террористах, которые явно не являются для штатов проблемой номер один. А более того, есть статистика, что количество терактов в Америке упало не только после 9-11, не только после 11 сентября, но и по сравнению с теми, которые совершались, например, в конце 60-х, в начале 70-х. И тогда был взрыв терроризма политического, да, в связи с войной во Вьетнаме. И тоже взрывали супермаркеты, но там была другая ситуация. Теперь терроризм связан вот именно с этой вот боязнью людей с Востока.
Чужака.
Да, да, да.
Да, ну, мне, если честно, немножко это рассуждение кажется странным. Это как если говорить женщине, потерявшей ребенка, да, и которой после этого чрезмерно опекает своего, например, другого ребенка, что, знаешь, с 2001 года, когда твой ребенок умер, количество смертей в твоей семье вообще-то не увеличилось, так что зря ты так печешься. Но понятное же дело, что люди, которые пережили такую травму, которую пережила Америка, на глазах которой был разрушен ее главный любимый город, и в котором каждый человек потерял близкого. Понятное дело, что эта травма такова, что ее еще очень долго и долго будут проецировать на все, что происходит.
Нет, ну разумеется, но это же не мешает немножко попытаться посмотреть на себя и понять, что происходит. Вот. То есть нужно же как бы контролировать, где ты уходишь от реальности и насколько ты уже от нее оторвался.
Да, ну видите, вот мне кажется, что мы возвращаемся к тому, с чего начали. Это довольно сложно сделать, а именно посмотреть на себя критически, когда в руках у тебя оказывается инструмент не для того, чтобы критически на себя посмотреть, а наоборот, инструмент, который помогает тебе все больше и больше впасть в истерику. Я как раз сейчас говорю про интернет и социальные сети, потому что они гораздо больше приспособлены к тому, чтобы вот бездумно тиражировать и реальное участие в действии подменять вот этим лайком или шером. И вот то, что вы говорите, анализ или критика, или такое более глубокое прорабатывание травмы, оно и требует больших усилий. В то время, когда распространение твита, я знаю, это был Майк Малугетта и Сунил Трипати, требует только лайка. А при этом ощущение, оно дает приблизительно такое же. Я что-то сделал, да, я что-то сделал в этой ситуации, я как-то в ней поучаствовал. Так что, действительно, социальные сети все-таки довольно новая формация. А вот на этом пересечении теракт, американская травма и социальные сети, получается, видимо, пока какие-то процессы, которые без нашего влияния как-то происходят. Поехали дальше. По-моему, пришло время для нашей цитаты номер один.
Когда вы были членом «Яблока», ваши соратники по партии вас очень хвалили. И очень даже ценили за принципиальность. Смотрите, то, что о вас говорил тогда Явлинский, все-таки не последний человек. У нас есть депутат на Камчатке, Ирина Яровая. И ей сказали прямо: подпишите бумагу о том, что после выборов вы вступите в Единую Россию. Тогда мы позволим вам выиграть округ. Она такой документ не подписала, не выиграла выборы и осталась в «Яблоке». Очень похвально.
Это соответствует? Я не считаю, во-первых, Григорий Алексеевич явно преувеличил, это первое.
Что именно?
Ну, то, что есть какая-то такая история.
То есть ее не было?
Ну, это вранье? В таком варианте, в таком исполнении. Я думаю, что был смысл похвалить, знаете, за что? За то, что депутат, который работал на Камчатке, независимо от позиции бездействия партии, работал.
Но все-таки эта история, ее не было, я хочу понять, он что, рассказывает сказки?
Ну, вы знаете, я бы сказала, что это такое серьезное преувеличение, потому что выборы мы побеждаем или проигрываем не потому, что кто-то кому-то что-то предлагает.
Но вам предлагали подписать бумагу?
Конечно,
нет,
такого предложения подписывать какую-то бумагу
не
это
было.
Полная чушь.
Значит, это он придумал.
Это полная чушь, подписывать какую-то
Хорошо.
Бумагу.
Это была программа «Познер», и вот мы слушали кусочек из интервью Владимира Познера с депутатом «Единой России» Ириной Яровой. Эту цитату выбрала я. Если вы прослушали эту цитату, то, в принципе, передачу уже можно не смотреть. Весь разговор Познера и Яровой был устроен по вот этой схеме. Познер задает довольно конкретный вопрос. Яровая каким-то чудесным образом не отвечает за полтора часа или сколько идет передача ни на что. Это очень похоже на то, как Путин ведет себя на пресс-конференциях. И надо сказать, что меня вообще уже стало восхищать вот то, как эти люди умеют пользоваться вот этой какой-то увиливающей риторикой. Вот я бы иногда хотела бы этим воспользоваться, но я, например, так не умею, потому что вот, да, меня, допустим, довольно просто загнать в тупик двумя прямыми вопросами. А депутату Ирине Яровой нет.
Ну, мне кажется, это вещь-то не риторическая, потому что риторика у нее очень бедная, и слушать это муторно и неинтересно. Я попыталась прослушать чуть дальше и выключила. Я вообще не думаю, что у этой программы были какие-то слушатели или зрители, ну, потому что это действительно бессмысленное.
Оля, это, поверьте, это не так. Вы не представляете, какую бурю обсуждения в соцсетях и прессе вызвало это интервью.
Как это? Это можно только оценить с моральных позиций. То есть она не блещет никакой риторикой. Это не спор. А она сидит и перебивает, не отвечает на вопросы, как бы изменяет суть интервью, а очевидно врет. Ну, то есть я не могу ее обвинять, но, видимо. Ну, кто-то из них двоих-то точно врет, или Явлинский, или она. Соответственно, ну вот я могу только оценить состояние, в котором человек находится, то есть состояние такого вседозволенности, видимо, и всевластия. Ну, вот она находится у власти, делает, что хочет, не отвечает Познеру на вопросы. Это в этом смысле символично для...
Представителя современной
да,
власти,
да, да. Да, в России.
Хорошо. Ну, а мы, так невольно у нас получается, вернемся опять к теме privacy и интернета. Оль, вот скажите, есть ли что-нибудь в интернете о вас, какая-нибудь информация, о которой вы жалеете, что она там есть?
Да,
что-нибудь кэш Яндекса хранит о вас порочище?
Есть такая история про Анну Ахматову, что когда ей присудили какое-то звание почетного доктора Оксфорда, ей постоянно приходили письма с тем, чтобы она прислала свои размеры, да, то есть померила, ну, то, что меряют, когда шьют одежду.
Мерки.
Вот, мерки, вот, с тем, чтобы они сшили ей докторскую мантию. А она все постоянно этого не делала, и когда ее спрашивали близкие, ну, почему же не ответить добрым людям в Оксфорде, она говорила: я еще надеюсь похудеть. Вот, в этом смысле мне не очень не нравится. В интернете про меня есть какой-то фрагмент телепередачи, в которой я участвовала, и я с тех пор сильно похудела.
Ну вот, вы хотя бы не виноваты, а я так и вовсе с собственными руками однажды разместила на Ютьюбе ролик, где мы с петербургским писателем Евгением Коганом танцуем под песню «Лайза Минелли Мани» на фоне, по-моему, ковра, который висит на стене. И я бы хотела, чтобы этого видео не было, но, к сожалению, я забыла пароль к аккаунту на YouTube. Было это размещено много лет назад. Надеюсь, что этот ролик никто не смотрит, но сам факт, что он там есть, меня, конечно, немножко нервирует. Помнила я это, как вы понимаете, не просто
да,
так,
да.
А в связи с вашей статьей в нашем блоге «Предмет разговора» о теории Майера Шенбергера. Расскажите,
да,
как бы он мог меня спасти от моего позора?
А вот почему у меня Оксфорд вылез, кстати, да. Виктор Майер Шенбергер в Оксфорде профессорствует, и он не специалист по интернету, по каким-то информационным технологиям. Его специальность — это управление, да, governance, даже государственное управление. Вот. И он продвигает очень сильно идею о том, что нужно ввести законодательное ограничение на срок хранения информации в интернете. То есть он себе представляет так, что вот мы чего-то там размещаем, или за нас какие-то компании там размещают, другие лица. И эта информация должна в какой-то момент исчезать, когда истекли там сколько-то лет, которые, ну, можно определить для ее хранения. И надо сказать, что тема очень популярная. Вот Guardian, где опубликовано с ним интервью, с этим Виктором Майером Шенбергером, там вообще есть постоянный блог о том, как убрать себя из интернета. То есть там очень много советов, что нужно делать, чтобы... Вот они бы вам посоветовали, Вера, что нужно сделать,
как вспомнить чтобы... маяка.
Да, то есть на самом деле надо просто восстановить пароль. Вот, но там все очень серьезно описано, как сократить свое присутствие в сети, ну, в смысле, вот информацию о себе в сети, до последнего минимума, а последним минимумом является то, что ты останешься в индексе Гугла. Соответственно...
А чем он руководствуется? Чем плохая информация, которая содержится о нас в сети? Да. О чем он печется? О прайвеси? О чем?
Я вот не очень поняла его намерений. Видимо, он просто как бы участвует в какой-то лоббистской группе, которая хочет такое законодательство продавить через Европейский Союз, судя по всему. Но объясняет он это довольно философски. Он утверждает, что изобилие информации мешает нам жить. Вот он говорит, возьмем человека, ну, известная фраза Гребенщикова, да, долгая память хуже, чем сифилис, особенно в узком кругу. Ну, круг у нас сейчас по определению узкий, потому что все про всех можно узнать. Соответственно, вот он говорит, человеку свойственно забывать. От этого свойства забывать, да, очень многое в нашей жизни зависит. Мы не могли бы действовать, если бы мы помнили все вводные, скажем. Ну, то есть избыток информации мешал бы нам принять решение. Чтобы быть риторически убедительным, он приводит в пример такой клинический случай. Он вспоминает женщину по имени Джилл Прайс. Это реально существующая женщина, американка, имя которой несколько лет назад облетело все газеты Америки и не только Америки, потому что она обратилась к специалистам по памяти с тем, чтобы вот они оценили как бы ее состояние. Она страдает избыточной автобиографической памятью. Она помнит все, что с ней произошло, начиная там, с какого-то 8-летнего или 7-летнего возраста. Они проверили, это так ли это, и действительно оказалось, что так. Она действительно помнит, что было в этот день, в каждый день из прошедших с тех пор, как ей было 8 лет.
Бедная женщина.
Вот, но удивительно, что это ограничивается исключительно тем, что касается ее самой. То есть она не помнит, о чем она прочитала в книге, допустим, если это как-то не вошло в ее жизнь. То есть она не запоминает, скажем, стихи, прочитанные с первого раза, но она не может забыть вот то, что с ней произошло. И он, значит, Виктор Майер-Шенбергер, ну, просто приравнивает эти два случая. Он говорит, что вот мы в современной сетевой реальности страдаем точно так же, как Джилл Прайс. А она, очевидно, страдает, потому что она никак не может забыть всякие личные обиды ей нанесенные. У нее в жизни случилась трагедия, она очень поздно вышла замуж и была очень счастлива в браке, но ее муж довольно быстро умер от сахарного диабета. И пережить ей это все труднее, чем всем остальным людям, не страдающим избыточной автобиографической памятью, потому что вот она эту боль никак не может от нее отстраниться.
Вот я тут возражу, потому что я помню другой случай, который описан, если я ничего не путаю, у Сакса в книжке «Человек, который принял собственную жену за шляпу». По-моему, в этой книге про человека, который потерял память, и каждый день, ну, долгосрочную, да, и каждый день он встречал своего сына и спрашивал у него, слушай, а где...
Где я тебя видел?
Нет, спрашивал, где Лис? Он помнил, что у него есть жена. И сын ему говорил, ну, пап, она умерла еще там 15 лет назад. И он ужасно расстраивался.
И так каждый день расстраивался.
И так каждый день очень расстраивался. Да, по-моему, это пример, который доказывает, что отсутствие памяти тоже не лучший вариант.
Ну да, я с вами совершенно согласна, потому что этот прием абсолютно риторический. И там еще забавная такая одна деталь, которая бросилась мне в глаза. Майер-Шенбергер называет себя повитухой. Он употребляет это слово midwife. И это, прямо согласитесь, не самое распространенное слово в любом из современных языков. У меня это слово сразу проассоциировалось с Сократом, потому что Сократ так себя называл повитухой. То есть он как бы помогал рождаться подлинным душам своих учеников, да, помогал выходить на свет истины. Вот. В этом смысле мне показалось, что есть какая-то ирония в том, что Майер-Шенбергер, который называет себя якобы Сократом, да, он на самом деле ведет себя как софист. То есть все его рассуждения построены на параллели, которые вот вы тут же и развенчали, приведя противоположную параллель.
Оль, но прежде чем мы перейдем к вашему очень изящному выводу, который мне очень понравился, я хотела вам рассказать вот что, что тоже имеет отношение к теме вот этой памяти и информации в интернете, и что в конечном итоге, по-моему, сводится к тому же, к чему сводится ваш текст о предложении Майера-Шенбергера удалять информацию. Я вспомнила, что несколько лет назад я подписана на рассылку World Future Society, и каждый каждый месяц или две недели я получаю вот такой их сборник прогнозов. Это довольно серьезная организация, которая действительно предсказала интернет и холодную войну. Она довольно много лет существует. Туда входят и аналитики, разные ученые, которые занимаются тем, что прогнозируют будущее во всех его. И вот в какой-то момент несколько лет назад я получила эту рассылку, и там было написано, это была рассылка о том, что исчезнет через 20 лет, если не ошибаюсь, исчезнет или сильно изменится, то есть не будет существовать в таком виде, в котором оно существует сейчас. И среди прочего там было написано, что понятие privacy исчезнет, и исчезнет оно именно из-за того, что вот так сильно и так бурно развиваются социальные сети, информация о человеке никуда не пропадает, все время остается в сети, но самое главное, что и люди начнут относиться к privacy по-другому, станут более открытыми, это не будет так много значить. И почти в этот же момент, когда я получила эту рассылку, случилась история, ну, то есть она сначала случилась одна и поэтому привлекла внимание, вообще, конечно, с тех пор их уже очень много произошло. И это была история с Натали Бленчард, девушкой, которая жила в Квебеке, она была сотрудницей одного из филиалов IBM, она страдала депрессией и в связи с этим была на больничной. И страховая компания выплачивала ей деньги, ну, да, потому что она была, это был оплачиваемый больничный, у нее был подтвержденный диагноз. И вдруг в какой-то момент она обнаруживает, что на ее счету очередной платеж не пришел. Тогда она обратилась агенту и выяснила, что компания решила прекратить выплачивать ей пособие по депрессии, потому что они, на ее странице в Фейсбуке они нашли фотографии, как она веселится в баре с подругами, лежит на пляже с молодым человеком, и, в общем, как-то прекрасно проводит время. Вот на этом основании они приняли решение, что больше мы выплачивать никаких денег не будем. Вот это был такой, на моей памяти, один из первых примеров, когда понятие privacy так довольно сильно пошатнулось. Поскольку на той же неделе я получила вот эту рассылку от World Future Society, то я довольно просто в это поверила. Теперь же, когда я читала ваш текст о том, что предлагает Мэри Штенберг, я вспомнила и другую историю, что, например, о том, как быстро мы забываем очень многие вещи. Например, давно никто не вспоминает журналисту Олегу Кашину его хождение к Суркову и обратно. Да, Кашин популярный колумнист, он пишет очень много текстов, он член Координационного совета оппозиции. Но интересно, что он эту информацию никак не прятал. Наоборот, его каждый день очень много, по крайней мере, в моей, например, социальной сети и в той прессе, да, в том информационном поле, в котором я часто бываю, упоминание о Кашине каждый день какой-нибудь случается. То новая колонка, то еще какой-то повод, то его запись в Твиттере, которую он очень активно использует, и так далее. Ему не пришлось ничего прятать, да? И мне кажется, что это связано, да, что вот эта ситуация прямо подводит нас к тому выводу, который вы делаете в своей заметке про удаление информации из интернета.
Да, совершенно верно. Я предлагаю посмотреть на это дело с обратной стороны. Ну, то есть я, на самом деле, это обосновываю тоже параллелью, которую мы сейчас не будем касаться. То есть нужно просто подойти прямо противоположным образом. Информация исчезает тогда, когда ее становится слишком много. Мы ее просто всю не воспринимаем. Если ты хочешь, чтобы о тебе забыли что-то, ну, продолжай свое активное присутствие где-то, и тебя будут помнить за твое, грубо говоря, последнее высказывание, за твой последний твит. И никто не вспомнит, действительно, ходил ли Кашин к Суркову или не ходил. Сейчас уже, по-моему, все забыли, что его побили.
Да, абсолютно точно. Да, ну вот уж об этом-то точно бы не стоило, наверное, забывать.
Да, да. И я хотела добавить только одно про privacy, о том, что приватность уже больше не существует. Ну вот, Вера, ну я вспомнила, почему, когда вы рассказывали вот про эту женщину, которой перестали платить деньги, вот потому что увидели ее фотографии, историю, не знаю, почему я вспомнила, историю Романа Поланского, которого, когда его обвиняли в изнасиловании 13-летней девочки, был такой период в судебном процессе, когда его отпустили под залог. И он первым делом, что он сделал, он уехал в Европу. И через некоторое время в американских газетах появилась его фотография, где он сидит с каким-то приятелем во время мюнхенского пивного фестиваля в Мюнхене с огромными какими-то вот безразмерными кружками пива и, очевидно, очень сильно веселится. И это был такой дикий скандал в прессе, который, в общем, на самом деле повлиял на дальнейший ход судебного процесса над ним. Ну и чем эта ситуация отличается от ситуации, которая произошла с женщиной, страдающей депрессией?
Ну, в общем-то, ничем.
Тогда ведь не было никакого Фейсбука, никакого интернета.
Да, вы имеете в виду, что всегда были папарацци. И... Да, тут еще история немножко другая, что то, о чем вы говорите, это то, как меняется отношение общества к чужому privacy, да, а то, о чем говорили, очевидно, аналитики World Future Society, это то, как меняется наше отношение к собственному privacy. Да, может быть, имеется в виду, что сколько-то лет назад никому бы не пришло в голову, ну, например, помните, еще в период Лайф живого журнала все писали под вот такими никами, да, под какими-то псевдонимами. Фейсбук уже гораздо менее анонимная сеть. Там у тебя есть имя, фамилия и твоя фотография. И я думаю, что речь об этом, что вот в этом смысле наше собственное отношение к собственному privacy размывается.
Это я согласна, потому что я иногда ощущаю себя древней, покрытой пылью старухой, когда я вижу все то, что о себе публикуют мои друзья. Причем публикуется это в публичном режиме. Это да, это возможно.
Ну вот тут мы и перейдем к нашей цитате номер два.
Илья Пономарев обвинил вас в том, что вы там фиктивно развелись, или как он это сформулировал, не зарегистрировали значит, там, недвижимость и так далее. Потом вы в ответ, я так понимаю, с вашей подачи это было сделано, указали на то, что Пономарев, будучи оппозиционером, получил 750 тысяч долларов из фонда Сколково. Я тут Путин на работу проезжал, там спецназ то ли МВД, то ли ФСБ стоит теперь на въезде. Чего вы так друг друга не взлюбили-то?
Мне этот человек, я его знать не знал. Началось с того, что он ходит по Думе в рваных джинсах. Но это неприлично. Понимаете? Неприлично. Но тебе хочется джинсы, иди в пивнушку. Поезжай на дачу. Ведет себя по-хамски. Делает заявление. То есть я к нему ничего не питал и не хотел что-либо делать. Он начинает обсуждать мою диссертацию.
Это был, ну, все, конечно, узнали, Жириновский, который давал интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-24».
Давал он его, очевидно, в связи,
да, в связи с
очередным уголовным делом, который возбудил Следственный комитет, о передаче 750 тысяч долларов депутату Госдумы Илье Пономареву фондом Сколково.
Не только в связи с этим, а в связи с такой новым флешмобом думским, в котором Жириновский, очевидно, тоже поучаствовал. Вдруг все депутаты, ну не все, а как минимум 30, оказались неженатыми, то есть вот они специально развелись перед тем, как декларировать свою собственную недвижимость и недвижимость своих законных жен или мужей.
Да, да, за прошлый год. Но насколько я понимаю, это все-таки информация пока не подтвержденная, так что мы так аккуратно скажем, как говорят некоторые источники, что вот эти разводы действительно имели место быть. Но меня почему-то в этом пассаже даже не это больше всего тронуло, а то, как Жириновский говорит, что сразу не влюблен Пономарева, потому что он в джинсах в Думе ходит. Просто смешно это слышать от Владимира Вольфовича, который в чём-то не ходит.
Да, эта цитата совершенно тоже демонстрирует уже абсолютное отсутствие какой-либо структурированности в мышлении нынешней власти, да. То есть там присутствует такой фактор, как неприлично. Что значит прилично, неприлично? У депутата есть форма одежды? Нету. Но если нету, ну пусть ходит так, как он считает нужным, так? Потом дальше. Он полез в мою диссертацию. Ну, простите, но диссертация лежит в библиотеке. А к ней любой пользователь библиотеки может прийти и ее прочитать. Это не тайный документ. То есть диссертация — это секрет. А сообщение о сведении об имуществе жены, с которой ты состоишь исключительно в церковном браке, это нарушение закона. И так далее, и так далее. Чем они занимаются, можно вот представить себе из того, что они говорят в телеинтервью.
Больше не будем, мне кажется, им уделять внимание, а перейдем к приятному. 10 дней назад в Америке вручили Пулитцерскую премию, премию, которую вручают в двух больших категориях, за журналистику и за художественную литературу, драму и музыку. Я за категорией журналистика всегда очень пристально слежу. Ну, это важно, это всегда образец журналистики высочайшего класса. Кроме этого, в этом году у меня еще был особенный интерес. Мне было интересно, все ли премии, которые получат журналисты в этом году, будут каким-нибудь образом связаны с курсом на мультимедийность. Потом расскажу, как это оказалось. Я, естественно, всегда слежу за такими вот репортерскими номинациями, как там экстренный выпуск новостей, расследование и так далее. Оль, а вы, наверное, смотрите, наоборот, за критикой,
да,
и соистикой и всем таким. расскажите, было ли в вашей сфере что-то интересное, а я потом расскажу про мультимедийность.
Ну, в моей сфере ничего интересного не было, потому что премию получил за критику Филипп Кенникот, автор «Вашингтон-Пост». Я просто расскажу, о чем он пишет, чтобы было понятно, почему это не вызвало у меня никакого восторга. Вообще, как я поняла из его статей, его очень занимает вот эта визуальность. Все, что он комментирует, как-то связано не напрямую с произведениями искусства, а вот с присутствием тех или иных образов в нашей повседневной жизни. Поэтому он очень много внимания уделяет в том числе и тому, что распространяется, перепащивается в Фейсбуке, какие картинки. В одной из своих публикаций он разбирает знаменитую фотографию, где Обама обнимает Мишель Обаму, та фотография, которая была запущена в Твиттер, как только стало известно о том, что Обама выиграл президентские выборы. Эта фотография была сделана во время предвыборной гонки, когда Обама ездил по штату Айова, и, собственно, он там уже был несколько дней, и прилетела Мишель Обама, чтобы провести с ним несколько дней, там, выходные, и вот они как раз увиделись. И штатный фотограф компании снял этот кадр, потом они решили, что он очень симпатичный, и вот с его помощью анонсировали победу Обамы на выборах. Значит, мне эта фотография очень нравится, она такая симпатичная. Мне нравится, что она сделана на фоне неба, небо такое очень мрачное. Мне нравится, как они обнимаются. В общем, я, видимо, принадлежу к той части аудитории, которую Филипп Кенникот называет демократами. Ну, надо понять, что он пишет для «Вашингтон-Пост», соответственно, там нет ничего, что нам бы с вами показалось бы как бы естественным, да, вот, ну, что, ну, Обама обнимает Мишель Обаму. Нет, здесь очень много за этим стоит всяких смыслов, которые он пытается анализировать. Вот, скажем, он сразу же людей, которым эта фотография просто нравится, назвал демократами. Значит, республиканцы должны испытывать, видимо, какие-то другие чувства от того, что они видят обнимающихся мужа и жену.
Что за логика? Потому что она без пирога при этом или в чем? Или без платка?
Он отмечает, что эта фотография очень сильно выделяется из традиций семейных фотографий политиков, потому что обычно политики фотографируются так, что они вот кладут ей...
Обнимают ее как соратника, а не как женщину. Вот.
Ну, он имеет в виду другое, что они кладут руку ей на плечо, и в этом жесте есть некая снисходительность, что вот она, вот моя надежда и опора, но главное я, да, а в этом объятии нет никакого ранжирования, да, вот они совершенно на равных обнимаются, это очень такое, ну, как бы закрытое объятие, да, Обама глаза закрыты, мы не видим лица Мишель Обамы, то есть эта фотография, снятая не для публики, да, но при этом она была представлена публике, соответственно, вот Кенникот отмечает такой отход от традиции парадных портретов, таких вот президентских, да. А потом он говорит, что вот эта вот закрытость свидетельствует о том, что уже нет никаких четких структур внутри брака, что брак — это такое дело, которое решается между двумя людьми, что там нет никакого ранжирования, нельзя сказать, что Обама главнее, а Мишель Обама не главнее, и что вот, собственно, на этом основывается их брак, что никто не задает вопрос, кто здесь ходит в брюках. В общем, мне кажется, вы уже поняли, Вера, что уже до этого места, вот мне кажется, что, я не знаю, сколько лет Филиппу Кенникоту, но мне кажется, что пыль с него как-то вот сыпется. Во-первых, потому что в брюках ходят все.
Я поняла, в общем, вы бы не дали ему пулитцерскую премию.
Совершенно. Очевидно. И вы знаете, какой вывод удивительный он делает?
Да,
он ставит эту фотографию в контекст обсуждения гей-браков почему-то. Он сначала еще анализирует, что это пара афроамериканская, да. И потом вот переходит сразу почему-то к геям, что выдает в нем какую-то такую мощную структуру мышления. Вот, значит, есть тут вот афроамериканцы, а тут еще какие-то вот такие вот minorities, геи. Эта тема, естественно, широко обсуждалась во время президентской кампании, потому что Обама сделал заявление в поддержку однополых браков как раз для того, чтобы раскрутить как-то эту кампанию.
Вот. Я сразу вспомнила, как мы обсуждали в прошлый раз, как Путин путает геев и педофилов. Вот это какая-то есть в этом параллель.
Да, и Кенникот говорит, он, обсудив, что вот как удивительно, это уже такая вот брак афроамериканский, да, и первая семья в Америке — это афроамериканцы, он говорит, а вот, кстати, ведь этот имидж свидетельствует еще и о том, что в обществе растет восприятие однополых браков. То есть вот переход был совершен чисто потому, что вот от одного меньшинства к другому. И дальше он говорит, а вы знаете, не надо этого бояться. Ведь если однополые браки разрешат, то это вообще-то повысит ставки гетеросексуальных мужчин.
Ой, какая знакомая мысль. Из нее теперь дают Пулитцера.
Да. И все это было как бы сделано на анализе фотографий, которую компания Обамы запустила в Твиттер, узнав о его победе.
Хорошо. Да, в моей репортерской епархии все было несколько лучше, а вообще гораздо и гораздо лучше. Начну с вопроса, который я с самого начала задала. Дали ли всем за мультимедиа? Нет, не дали. Дали одну премию за мультимедийный проект Джону Бранчо, автору «Нью-Йорк Таймс». Надо сказать, что вообще «Нью-Йорк Таймс» в этот раз забрала 4 Пулитцера. И, по-моему, совершенно заслуженно. Вот что касается мультимедийного проекта, с него и начну. Он был единственный, и меня, если честно, это порадовало, потому что я боялась вот этой погони за форматом в ущерб, собственно, ремеслу. Но его не случилось, потому что, надо сказать, что текст Джона Бранча, он выиграл в номинации «Фичер». Ну, вот это то, что называется «большой текст». Ну, в каждом журнале или издании его понимают по-разному, но это вот такой большой как бы текст номера, если речь идет о журнале. Тут речь идет об интернет-публикации. Ну, вот по смыслу она такая, такое основательное описание какого-то явления или события. Джон Бранч описывает такое место в Каскадных горах, которое называется «Tunnel Creek». Это такой склон, который облюбовали фрирайдеры, сноубордисты и лыжники, которые катаются по целине. И вот в этом Тоннел-Крике очень довольно часто сходят лавины. Тут очень важно, что это вообще хорошая журналистская работа без всяких мультимедиа, потому что Джон Бранч описывает все возможные аспекты, которые как-то этой темы касаются. Он поговорил со многими людьми, которые были, например, очевидцами этих лавин, которые сходят, которые катаются в этих каскадных горах и катаются по целине. Он поговорил с учеными, он поговорил с экспертами фрирайдинга и так далее. Главный его как бы посыл, то, с чего он начинает свое расследование, и вот этот свой большой текст, с того, что до 80-х годов в Соединенных Штатах под лавинами гибло не больше 10 человек в год. А в прошлом сезоне горнолыжном погибло 34. Из них 20 как раз были лыжниками и сноубордистами. И вот Джон Брэч начинает рассказывать о том, как вот это новое увлечение. При этом, что приятно, у него нету никакой менторской ноты, да, что вот эти безумцы, которым больше не на что потратить свою жизнь, кроме как на бессмысленное катание по какому-то там пуховому снегу где-то высоко в горах. Этой ноты совершенно нет. Он описывает, как почему-то взрослые люди десятками и сотнями это любят, это делают, что они получают, какие эмоции. Дальше он переходит к тому, как именно образуются лавины в таких местах, разговаривает с выжившими, с очевидцами и рассказывает такую полную историю того, как это происходит, за что люди это любят и почему люди гибнут, и за что люди гибнут в горах под лавинами. Значит, что касается мультимедиа. Выглядит это все ужасно красиво. Фичер разделен на 4 главы. На каждую главу можно перейти по отдельной ссылке. Все это находится в таком белом экране, на котором идет снег. Все удивительным образом двигается, передвигается и так далее. Каждое имя — это гиперактивная ссылка, по нажатию на которую возникает или фотогалерея, или видео, кусочек видеоинтервью, или маленькая биографическая справка об этом человеке и так далее. Кроме того, каждая из этих глав снабжена такой вот анимированной инфографикой, например, ну, вот таким вот мультиком, из которого видно, каким именно образом получается лавина, как намерзает первый снег льда, толстая корка, как на него намерзает второй, и как он сдвигается немножко влево, как потом образуется большая гора вот этого мягкого, такого рыхлого снега, пушистого, по которому как раз так приятно кататься фрирайдером, и как потом в один момент, как сам Джон Бранч пишет, человек и вот этот пушистый снег — самые главные факторы для схода лавины. И как потом сочетание вот этих двух фактов вызывает лавину, и на этих анимированных картинках очень хорошо видно, как огромная толща снега просто сдвигается влево и сыпется вниз по склону. Надо сказать, что если бы всей этой мультимедиа-красоты там не было, едва ли бы текст Джона Бранча стал бы хуже. По крайней мере, я читала бы его с не меньшим интересом. А вот в номинации «Служение обществу» есть там и такая номинация, победило издание из Флориды, которое называется «Sun Sentinel». И вот эта работа, которая по-настоящему заслуживает восхищения, и она как раз к мультимедиа не имеет практически да, в общем, никакого отношения. Это такое классическое журналистское расследование, которое, что меня всегда восхищает больше всего, начинается с необычно поставленного вопроса. Вот что сделали журналисты Sun Sentinel. Они запросили данные с пропускных пунктов на платных дорогах о полицейских машинах. Это, конечно, отдельно, правда, удивляет, Оля, из России.
Ну,
так,
да.
Так вижу, как мы с этих вот пунктов, да, ДПС запрашиваем информацию, когда и с какой скоростью какая машина прошла. С какой скоростью, естественно, там никто не засекал, но засекали время, когда машина проходит пропускной пункт.
Угу. И, соответственно, на следующем можно посчитать по простой формуле их скорость.
Да, конечно, зная расстояние между двумя пунктами, они вычислили скорость. Выяснилось, что вообще-то полицейские довольно часто ездят со скоростью 190 километров в час, не будучи при этом на задании или в погоне, или внутри какой-то спецоперации. Ну, вот их первый текст, там была целая серия текстов самых разных журналистов из Сан-Сентинел. Первый текст назывался «Для копов нет предела». И рассказывалось вот как раз о том, что происходит. И, например, что там была очень простая статистика, что с 2004 года во Флориде то, что офицеры превышали скорость, привело к 320 авариям и 19 смертям. И только один офицер попал в тюрьму, и то на 60 дней. И вот этот текст, да, и вот этот простой эксперимент инициировал огромный шквал публикаций, разбирательств и так далее, да, который привел, ну, это такой вот такой маленький Флорида-гейт, привел к целой серии самых разных последствий общественного значения.
Это очень симпатичное, да, исследование.
Да, и вот они начали с этого, например, потом у них есть просто такая галерея, портреты людей, которые погибли после вот такого неосторожного наезда полицейских, которые превысили скорость без всякой на то служебной необходимости. И это тоже производит впечатление, да, когда ты листаешь, ну, видишь, там 19-летнюю девушку, которая улыбается, а снизу написано, что она погибла в 2004 году, когда офицер такой-то мчался на огромной скорости по там, маленькому деревенскому шоссе. Это вот такая огромная журналистская работа, которая не имеет никакого отношения к мультимедиа, это просто хорошо поставленный вопрос, просто очень талантливо собранная фактура и очень кропотливо проведенное потом журналистское расследование. Так что я рада, что Пулитцеров все еще даются за такие прекрасные истории, а Филиппа Кенникотта читать, с вашего позволения, не буду.
Да, совершенно поддерживаю. Так.
Ну что, на этом мы закончим. Вы слушали «Радио Свобода». Подкасты «Предмет разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.орг в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, подкаст App, в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.